Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Илья Харламов. Илья, приветствую.
Приветствую.
На глубине 108 метров, ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года, во время учений в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск». Все, кто находился на борту, также погибли. 118 человек, это весь экипаж и представитель завода «Дагдизель». Он был прикомандирован. По заключению Генпрокуратуры России, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, спровоцированный утечкой топлива. Ну и по сей день это самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота. Ты знаешь, Илья, вот вспоминала, мне было тогда, мне не было 10 лет, мне было еще 9 лет, когда произошла эта трагедия, но я помню очень хорошо, довольно-таки хорошо, вот те кадры, которые шли по телевизору в новостях, то, что показывали. То есть и сейчас, наверное, тоже можно сказать, что это еще не отболело, в принципе, у России.
Ну, не отболело, конечно, это все такая черная страница в истории российского военно-морского флота, ну и в целом флота, да, такого российского. А уж когда речь идет о подводных лодках, это особо страшно, потому что люди становятся заложниками, в общем, заложниками ситуации, и они находятся как в тюрьме там, да, в общем, если там с корабля надводного как-то можно, ну, в конце концов, спрыгнуть в воду, да, и уж там, дай бог, выживешь в воде там со спасательным кругом.
Спасательные средства,
ну, какие-то есть, да. Если же лодка вот ложится на бок, что называется, ну, тем более там вот на Курске, как мы это узнаем уже хорошо, серия взрывов целая была, вот да. Она как раз и легла на грунт, и те, кто остались в живых,
после взрывов,
сосредоточились, концентрировались в кормовом отсеке, ну и всем памятны, наверное, записки, которые оставляли вот эти люди, которые в результате все-таки не выжили, и, в общем, все это, конечно, очень, очень тяжело и трагично, действительно. История очень-очень-очень трагичная. Ну, знаем мы также, что предлагали помощи британские, норвежские флоты. Ну, в общем, Россия отказалась своими силами, было принято решение попытаться спасти этих моряков. Это тоже все зафиксировано во всех, так сказать, справочниках, во всей информации. Сейчас, да. Естественно, после вот этих 20 лет, ты правильно обратил внимание на то, что не ослабевает память о тех событиях, все равно, в общем, это герои, по большому счету, да, потому, ну, не обязательно ведь героями становятся во время конкретного боя, да, какого-то, героями становятся по самым разным причинам, к сожалению, да, ну, в данном случае идет речь о том, что это герои, которые стали таковыми посмертно, да, ну, и будут, естественно, памятные церемонии, возложение венков на Серафимовском мемориальном кладбище, это Санкт-Петербург, 32 члена экипажа подводки «Курск» там захоронены.
Ну и кроме того, и в других городах.
И в других, конечно, да, и в других, конечно, все это произошло.
В Севастополе, в Балтийске, во Владивостоке, в Североморске, и, конечно, в Видяево, откуда «Курск» отправилась в свое последнее плавание, в Воронеже, в самом Курске, где похоронены моряки, также подводные
лодки. Литургии будут служиться, ну, все надлежащие этой дате печальной, скорбной церемонии, естественно, будут отправлены, но по-другому и быть не может.
Да, с нами на связи сейчас Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Виктор Николаевич, да, насколько мы понимаем, вы тогда были как раз в Видяево, в дни крушения, ну вот когда произошла эта трагедия, и затем, когда уже спасательная операция началась.
Да. Ну, я был вместе с большой группой журналистов «Комсомольской правды», которые челночным образом сразу с первых дней, как только случилась эта трагедия, стали выезжать туда поочередно. И мне приходилось несколько раз там бывать, беседовать со специалистами, в том числе, которые входили в государственную комиссию, которая, кстати, ну, как и надлежит, им не очень-то охотно разглагольцевали ту информацию, которую, первичную информацию, которую получали. Но, тем не менее, и мне, и моим коллегам удалось что-то получить. Но я сегодня, дорогие друзья, должен сказать, что за минувшие 20 лет написаны миллионы заметок и статей.
Да, огромное, миллионы, без преувеличения, да.
Огромное, и фильмы сняты у нас за рубежом. И я сегодня пришел к выводу, что все разговоры о причинах гибели Курска, они, к великому моему сожалению, до сих пор остаются всего лишь версиями. А генеральных версий таких три. Я им вам сейчас перечислю. Первое. Курск погиб от взрыва собственной торпеды, толстой торпеды.
Да, это официальная, кроме того, версия.
Да. Угу. Да, дальше генеральный прокурор эту версию поддержал в своей книге. Вторая – это дружественный огонь крейсера, который находился в том квадрате во время учений. Так называемый дружественный огонь, или огонь по ошибке. Это версия, которая рассматривается. И третья версия – это удар американской лодки торпеды «Толедо», которую, в общем-то, рассматривают в двух вариантах. При прямом столкновении и при том, что она якобы тоже нанесла торпедный удар по нашему Курску. Все эти версии авторы и авторы со своей системой доказательств подтвердить, но тем не менее, мы сегодня, минуя 20 лет, не можем сегодня твердо сказать, от чего же погиб Курск. Я придерживался с первых дней этой трагедии, с тех первых дней, когда я стал беседовал со специалистами и гражданскими, и военными, и представителями командования Северного флота. Я имею на это право, используя свою сумму доказательств, что все-таки трагедия произошла из-за взрыва толстой торпеды, которая, по моей версии, была аварийная, и ее пытались отстрелить. Но, к великому сожалению, не успели.
Виктор точно. Николаевич, скажите, да? Пожалуйста, а вот все-таки вы говорите, что вот есть три версии, вы остановились на этой, она же официальная, но, я так понимаю, 100% уверенности все-таки у вас нету. То есть, а что мешает иметь такую 100% уверенность? Ведь, собственно говоря, все же можно было много раз исследовать, и наверняка было исследовано вдоль и поперек. Какие это помехи?
Это великая загадка. А загадка заключается в том, что никто не имеет, даже по прошествии 20 лет, никто не имеет всей суммы доказательств. Даже генеральная версия, она подвергается сомнению. И чем дальше мы уходим от этого времени, тем меньше у нас, в общем-то, становится фактов для того, чтобы закрепиться в какой-то одной версии.
Но ведь есть 25-летний Виктор Николаевич «Гриф секретно», и получается, что через 5 лет он будет снят.
Ну, вы знаете, я...
Ну, на определенную часть, понятное дело, материалов.
Доступ имеют к материалам, те, кому это положено. Да.
Ну, вы знаете, гибель 118 человек, я не думаю, что должна быть засекречена до сих пор, потому что это было бы крайне кощунственно, прежде всего, перед родителями, перед женами, детьми погибших.
Нет, ну та это информация, не... которая есть, она, ну вот все, что могли дать власти и службы.
Но вы знаете, среди нашего брата-журналиста все время вот такое существует поверье ехидное, что нам чего-то не договаривают.
Ну это профдеформация, наверное, наша просто.
Да,
всегда в чем-то сомневаться, задавать вопросы, больше вопросов.
Да, и я это тоже сомневаюсь, что Вы правильно сказали, что если бы мне сегодня сказали, Виктор Николаевич, вы в своей версии подрыва толстой торпеды, вы 100% уверены, я бы сказал нет. Я вам больше даже скажу, дорогие друзья. Когда мне удалось тайком встретиться с председателем, вернее, с членом государственной комиссии, это ученый, физик, живущий в Питере, который занимался расследованием причин, он мне поведал сенсационную вещь, которую я тут же немедля передал «Комсомольскую правду». Это слова командира атомной лодки Лячина, которые звучали якобы так. Вот в чем была одна из сенсаций. На борту аварийная торпеда, разрешите ее отстрелить. Этот материал вышел в «Комсомольской правде», на первой странице, вызвал очень много шума, вызвал...
Виктор Николаевич.
Командование, потому что, ну, как всегда, вы знаете, командование упрекает, а где вы взяли эти факты, кто это вам говорил, а где документальное подтверждение, где эта шифрованная телеграмма и так далее, которые тоже действительно пока никто не нашел. Может, она действительно существует, но, возможно, по прошествии лет Это страшная трагедия. Она, конечно, может прикрыть некоторые факты. Я все-таки надеюсь. Но а в те версии, которые вот сейчас выходят книги, выходят статьи, продолжают. Вы знаете, у меня...
Они будут и дальше выходить, и будут люди рассуждать, кто-то будет спекулировать, безусловно, от этого никуда не деться.
Когда не поставлена точка, а точка должна быть поставлена государством, начинается социалистическое соревнование сказочников.
Да, скорее даже капиталистическое, потому что часто оно ради денег, собственно, идет.
Да. Вы знаете, каждый выпендривается, каждый выдумывает какие-то свои дополнительные версии, они не всегда доказательные и так далее. А тут вот, видите, ну вот как вот связывают версию? Вот, якобы, что Толедо, в общем-то, потопил Курск, тут же прилетел, в те же дни прилетел в Москву госсекретарь Шульц, имел переговоры с Путиными, договорились не шуметь, тихо разойтись, чтобы не было мировой войны. Mm-hmm. Ну, вы знаете... Такая версия, она очень прижигает пяточки, но действительно ли такое было, трудно говорить, кроме того факта, что Штульц действительно прилетал в Москву в те дни.
Виктор Николаевич, можно вас спросить о спасательной операции, да, ну, многие
вы
считают,
же были
что...
свидетелем, получается,
да,
были на месте
знаете эти
момент.
События, да, что она с задержкой началась, назовем это так, была предложена помощь иностранными государствами, почему от нее отказались, и, в общем, как все это происходило?
Илья, подожди, норвежцы помогали, норвежские водолазы...
Потом, это уже потом, было предложено вначале в самом... То есть вот напомните, пожалуйста, все эти события.
Ну, начнем с самого начала, когда только случилась авария. Вы знаете, было официальное сообщение главного штаба ВМФ, что лодка якобы лежит на дне, что личный состав жив, и что есть якобы знаменитое перестукивание. Вы должны это были
понять,
да? Что вы... Угу. И есть надежда, что спасет. Проходит несколько дней, перестукивание стало меньше, но они продолжались. Потом была попытка своими силами спасти экипаж, но потом оказалось, что люк, к которому должен был подводный аппарат прицепиться, он треснул.
И он не герметичен, невозможно создать вакуум, да.
И потому позвали норвегов, и норвеги завершили все это дело. Вы спрашиваете меня, как я к этому отношусь? Вы знаете, вот эта спасательная операция... показала, как бы мне понежнее слова подобрать, всю беспомощность нашей спасательной службы в то время. Она просто вскрыла истинное состояние наших спасательных служб. Я помню, и через 5 лет после гибели, и через 10, через 15, и сейчас, через 20, люди задаются вопросом: Виктор Николаевич, а уроки извлечены, что-то сделано? Да, я скромненько скажу, что за эти 20 лет наши спасательные службы, морские и военно-морские, имею в виду, они обогатились и аппаратами, не только, скажем, российскими, но и иностранными. Что-то поправилось, и это нельзя отрицать. Но в целом, конечно, мы оказались в те дни или в тот период, конечно, в очень позорном состоянии. И мне кажется, что вот тот бардак, который был учинен вокруг лежащей на 100-метровой глубине лодки, он показал истинное состояние вот этой службы, прежде всего, спасательной службы.
Владимир Путин тоже говорил, что само состояние и флота, и вот служб на тот момент было, в общем...
Ну, это правда. Это правда.
Сейчас-то изменилась ситуация за 20 лет,
да,
все надеются.
Я сегодня должен сказать, потому что на каждом флоте появились и новые корабли, и новые спасательные системы. Пусть кто-нибудь камень меня бросит или скажет, что я не прав. Я единственное должен сказать, что действительно в 2000 году у нас после инфаркта 90-х годов не только же флот, а и вся армия находилась в очень незавидном, положении. И, да, конечно, конечно. И это отражение общей ситуации, потому что Вы знаете, что 90-е годы это нанесли глубочайшую травму нашим вооруженным силам, естественно, военно-морскому флоту. Ну, я вам приведу один классический пример. У нас одна атомная лодка строилась 17 лет. Вот, пожалуйста, надо уже книгу рекордов Гиннесса вносить. А сейчас вы посмотрите, 3-4 года и лодка готова. 3-4 года и лодка готова. Сейчас мы уже, говорится, живем в других условиях нашего военно-промышленного комплекса. И хочется думать, что командование ВМФ помнит этот черный урок Курска и продолжает работу над усилением аварийно-спасательных служб.
Да, мы уверены, что так оно и есть. Виктор Николаевич, спасибо вам. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ты знаешь, Илья, я не так давно, когда делала совершенно другой материал, на другую тему, не про Курск, но тогда побеседовала с писателем Александром Покровским. Дело в том, что именно Александр Покровский выпустил повесть, сборник повестей «72 метра». И написал он ее в августе 99 года, то бишь ровно за год до гибели Курска. И опубликована его работа была в апреле 2000-го, всего за несколько месяцев вот до того, как случилась эта страшная трагедия. И получилось так, что очень многое, и фактически эту трагедию, как некоторые говорят, он чуть ли не предсказал в своей вот этой повести, когда он так он рассказывал это мне.
Я это увидел, то, как будет. Это был август. Я замерзал, и вода, холод в основном. Холод пронзал. В августе 99-го была страшная жара. Я получил ОРЗ, температура по полной схеме. То есть я замерз. Вот эти вот ребята, которые погибли в корме, они замерзли. Они стащили вот эти все вещи с трупов. Все надели на себя. То есть то, что они замерзают, я почувствовал за год.
А в августе 2000-го, когда вот эти события с подлодкой «Курск» произошли, у вас были какие-то ощущения, предчувствия вот до 12 числа?
Нет. Приехал с дачи, зазвонил телефон, и мне вот сообщили. И мне сказали слово «накаркал». Ну что «накаркал»? А я только с дачи, у меня голова деревянная. Я говорю, в чем дело, что случилось? И мне сказали, что вот «Курск» утонул. Даже есть такая теория, что вот Покровский написал «72 метра», прочитало там 100 тысяч человек, и они прочитали загодя, и они подумали одновременно, и вот они виноваты в том, что утопили Курск. Когда Ванга сообщила, что Курск будет под водой, я не понял, какой Курск. То есть я думал, что город. Я посмотрел на возвышенность, думаю, ну что там, Курск. Я же не знал, что у нас есть такая лодка, такое название есть.
Ну, вот такая вот тоже история,
и, кстати,
да.
Надо добавить, что в 2004 году, как раз по рассказу писателя господина Покровского, фильм же был снят «72 метра» Владимиром Хотиненко.
Покровский,
ну,
говорит, что как раз 72 метра, это была...
Глубина.
Глубина
это...
до люка.
Да, это как
Курска
бы...
Курска была чуть ли не прям такой же.
Да, то есть это как бы в рассказе это выглядело как некий образ, некая аллегория, да, вот 72 метра, ну, там, условно говоря, цифра взята с потолка. А оказалось, что она, в общем, имеет прямое отношение,
ну,
к реальности.
Ну, и дело в том, что, да, там у него в рассказе еще очень многие вещи совпали, то есть даже квадрат крушения вот этой аварии в Баренцевом море, это тоже совпало, и класс лодок, и даже чуть ли не время трагедии, тоже очень близко к произошедшему.
Ну, бывает. Многие писатели, на самом деле, да, они предугадывают события, и уж про пандемию, про это мы уж сколько говорили. И,
но, кстати, сам Покровский, он не видит в этом мистики. Он, опять-таки, рассказывал мне, что...
Предугадывают, бывает.
Да,
бывает совпадение.
Он сам подводник. Сам подводник. Он,
да,
он много лет служил, и он понимал, в каком, как бы, состоянии флот, и что
более того,
есть риски.
И он понимал, как это может быть, если, не дай бог, это случится.
Технически,
он изнутри,
да,
понимал, как это все бывает и происходит.
Да, и поэтому многие до сих пор рассуждают и говорят на тему того, что именно общие, скажем так, проблемы у флота в то время, они, и вот о чем и Виктор Баранец нам говорил, они стали во многом, ну, таким, не скажем, что фоном, но все подводило.
Все шло к этому, и на самом деле это же, так сказать, наблюдалось не только на флоте, и различные там аварии, и, так сказать, и летальные исходы военных. Это все было... Ну, армия была действительно в совершенно чудовищном положении, а ведь ты прекрасно понимаешь, ну, может быть, ты и я не прекрасно это понимаем, но мы догадываемся, да, что содержание вообще-то атомной подлодки любой, это... дорогое удовольствие, и это необходимость в суперпрофессионалах. В суперпрофессионалах. Но к 99-му, к 2000-му году, я думаю, были большие проблемы у российского военно-морского флота и в целом у вооруженных сил России с такими профессионалами. Многие просто ушли, потому что не платили деньги. Я помню те времена... знаешь, там где-нибудь в регионе, когда военные заходили в автобус, и они ехали бесплатно, да, у них был бесплатный проезд, люди на них бросались буквально, потому что считали, что они вот такие халявщики, да, нахлебники, захребетники, которые бесплатно ездят, и вообще непонятно, за что им деньги платят, а это деньги-то были смешные. И, конечно, специалисты уходили из армии, тем более технические, шли в бизнес, многие уезжали. То есть, поэтому, к сожалению, какие-то трагедии, какие-то аварии были запрограммированы. Просто запрограммированы.
Я напомню вот некоторые детали о крушении. Вот тот самый гидродинамический удар, который произошел вот от взрыва и от первого взрыва, зафиксировали подлодка «Карелия», которая была в 80 километрах от Курска, а также услышала и норвежская сейсмическая станция в 470 километрах от места ЧП. Да, понятно, там зафиксировали два толчка. Взрыв мощностью 200 килограммов в тротиловом эквиваленте на глубине 40 метров и более мощный на глубине 100 метров в 5 тонн тротила. Ну а с нами на связи сейчас заместитель президента РАН по информационной политике. Мы ждем его,
сейчас
да,
ждем,
будет
только,
с нами
в режиме
на связи,
ожидания,
да, Сипур,
ну, выйдет
Константин
на связь.
Валентинович. И как раз надеемся, что он нам расскажет вот о том, что хотелось бы услышать больше всего, что уроки извлечены, что многое исправлено и что теперь такая трагедия невозможна. Надеемся, что мы именно это услышим. Константин Валентинович, здравствуйте.
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 Константин Валентинович, по поводу уроков, извлеченных из трагедии Курска. Уже много мы сказали о том, что, в общем, положение флота, и мы, и предыдущий наш спикер...
Изменилось.
Что, да, изменилось, к счастью, очень сильно за последние 20 лет в лучшую сторону. Вот, но хотелось бы подробнее от вас, как от специалиста.
Экспертные оценки ваши, да. Что было тогда, что сейчас? В частности, с атомным подводным флотом.
Ну, если так говорить, то атомный подводный флот... С точки зрения боевого состава кораблей, их состояния, конечно, в техническом отношении существенно улучшился. Вот тут вопросов нету никаких. Значительная часть кораблей введена в боевой состав флота, мы стали выходить. Но дело заключается в другом. Проблема с атомной подводной лодкой «Курск» коренится в одном из двух аспектов. Если это был самопроизвольный взрыв торпеды, то это вопрос подготовки личного состава и четкого соблюдения правил безопасности. Даже на Советском флоте были подобные катастрофы в результате того, что были допускались те или иные отклонения от правил эксплуатации такого опасного вида техники, как боевое оружие. Приводить примеры не буду, потому что времени мало. С другой стороны, если предположить, что гибель Курска стала следствием столкновения с американской подводной лодкой, что тоже... Одна из гипотез.
Вы не отметаете ее? Потому что Виктор Баранец ее отметает.
Я не отметаю, больше, что я ее горячий сторонник.
Ах, вот так даже.
Потому что характер событий и мои личные разговоры с людьми, которые находились на борту крейсера «Петр Великий» и видели много чего, вот, они убеждают меня именно в этом. Но если этот вариант, он тем более никто его не отменял. В советское время подобных столкновений было полным-полно, и более того, они практически были чуть ли не рядовым событием, но они не доходили вот до подобных катастроф. Случаев, когда наши подводные лодки приносили на винтах намотанные американские протяженные антенны, или когда наши лодки сталкивались с американскими авианосцами, такое бывало.
А Константин Валентинович, извините, по ходу дела, а как же система мониторинга, да, так сказать, других объектов... Они несовершенны или что?
Значит, надо четко понимать, когда вы едете в машине, вы тоже мониторите все вокруг, у вас все есть рядом.
Ну, в основном глазами мониторим, а там-то все-таки оборудование же есть.
Да, ну, простите меня, а там у вас подводная среда. Если вы думаете, что она однородная, вы глубоко ошибаетесь. Она очень неоднородная. Она как в лесу, там можно спрятаться за слоем скачка или за какой-то другой неоднородностью. Можно замаскироваться легче на дно. Можно снизить ход до минимального возможного, вот, и за счет этого противник вас не увидит. Поэтому он будет стремиться вас обнаружить, или наоборот, вы будете стремиться обнаружить потерянный контакт, вы подбегаете в точку потери контакта и там с ним сталкиваетесь.
Константин Владимирович, осталось у нас буквально 30 секунд. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если вы сторонник этой версии, это было злонамеренное событие со стороны американцев, или же
нет,
это чистое случайность?
Нет.
Это не было злонамеренным событием, это несчастный случай, подводное столкновение в условиях, когда подводные средства наблюдения не позволили своевременно обнаружить факты наличия подводного объекта. И таких случаев, еще раз подчеркиваю, такие случаи постоянно бывают. Это не является исключением. Поэтому с этой точки зрения, пока есть деятельность флотов в море, пока есть снижение одной лодки за по другой подводной лодке, пока ведется подводная разведка подводных объектов...
Константин Валентинович, время.
Не гарантировано человечество.
Мы вас услышали. Спасибо. Константин Сивков, капитан первого ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, был с нами на связи.